Михаил Михайлович Пришвин. Кощеева цепь. Зайчик. Однажды осенью, под вечер, я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотою тройного умирания. Усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц. Я не поверил своим глазам, подумал, мне это чудится. А заяц, как ни в чем не бывало, сидел на той самой ступеньке, где так часто бывало я сам любил под вечер присесть. Я знал историю этого дома. Собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было. Как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало. Неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле. Вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию. Да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей. Но они вышли действительно как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее. Выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучу навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой, писал листки под названием «12 добрых дел» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика. Невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу 12 добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было уже довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам. «А что?» — подумал я. «Случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь. Смирись, мол, писатель, не умствуй. Герой — это выдумка, а личность, наверное, есть и в этом зайчишке».
«Что вы тут, батюшка, разглядываете?»
— спросила меня старуха, Дьячихина мать. «Марья Васильевна», — сказал я, — «слыхали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?» Старуха всмотрелась и вникла. Я подсказал. «Заяц ли это?» Она перекрестилась. Заяц верно заметил движение и вдруг пропал. «Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?» Старуха еще раз перекрестилась, уже не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала.
«И очень просто, — прикинулся, да и высматривает, — не миновать какой-нибудь беды мужикам».
Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца. И кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и прах. После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем не обязательно. Он может просто как зайчик выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает. К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца. Мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был. Хотя имя оставил ему все-таки заячье — Курымушка. Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и все приняли как автобиографию и семейную хронику. Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети. И не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находит отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь, и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты. Не мной так, другим. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик. И я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку, и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую. Книга первая. Курымушка. Звено первое. Голубые бобры. Веточка малины. В Ельце, в моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные. Первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось уличным. Наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех. Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины. У всех решительно были вторые уличные имена. Разделение купеческих имен — явление до того заметное и всюдное, что, наверное, есть этому и какое-то разумное объяснение. Но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому объяснить, и не знаешь для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенности на суд общества, пусть хотя бы и уличного. Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит. И когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло опять не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может, очень отдаленного предка. Третье — твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому, и что можно назвать поведением. Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени. С одним он родился, другое ему пришло с улицы, а третье — его собственное, личное живое «я». Каждый чувствует и отвечает за него — и создает с помощью его небывалое. С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко, очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве. Я признался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин. «Кому ты говоришь?» — ответил мой друг. «Я ли не знаю, что вас, Пришвинах, на улице везде называют Алпатовы?» «Вот еще!» — воскликнул я почти обиженно. «Я тебе хотел свою большую тайну открыть, а ты говоришь о том, что всем известно. Алпатовы — это наша старинная уличная кличка». «А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты? А вот угадай», — ответил я. И прочитал ему первое мое стихотворение. «Скажи мне, веточка малины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была». «Понимаешь меня теперь?» — сказал я. Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины» и мое «Веточка малины» так близки друг к другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых, что, скорее всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов. «Позволь», — сказал мой друг, — «твоя «Веточка малины» всего только двумя словами разнится от лермонтовской «Ветки Палестины». Так может каждый подделаться легко, и от этого сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина». Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше и причиняет всякого рода беспокойство гораздо сильнее раны физической. Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писательству. И не только в стихах, но и в прозе. Только после 30 лет я решился попробовать писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд не только за себя, но и за всякого порядочного человека. Я краснею за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою веточку малины. Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоящего. И в свете этого настоящего какое высокое представление о настоящей поэзии. Что чуть только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно. И все это от того, что автор, даже такой, как маленький я со своей веточкой малины, сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим словом нечто новое, небывалое. Мало того, если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий очень скоро переменился бы. И вот что тоже замечательно. Сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь после того вернулся в конюшню. Но мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись, Дон Кихотом некоторые даже прямо бронились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу. Мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор. И так будет всегда. Так было и с этой оглушительной и оплеушиной в самое место начала сознания своей личности. Когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей веточкой малины оторваться от родового имени Пришвинах, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой части ткацкого станка — пришвы. Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя несвязанным родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем. Хрущева. Родился я в 1873 году в селе Хрущева, Соловьевской волости, Елецкого уезда Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы. Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика. Рядом с усадьбой церковь, рядом с церковью Поповка, где жили священник, диакон и псаломщик. Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке, и третья — в усадьбе. Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом, уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом. В этом большом помещичьем доме я и родился. С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем. И всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий». Это маленькое имение, около 200 десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином у дворянина Левшина, кажется, генерала. После семейного раздела Пришвина Хрущева досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину. Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком. В барском имении мой отец вел себя не по-купечески. Весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная. Маточное — помещение для кобыл с маленькими жеребятами. Поперек под углом старая маточная и за нею ворог. Ворог — огороженное место для выгула коней. В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым. Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья, так и остались со мною на всю мою жизнь. А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского принца. Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег. А то откуда же взять средства на такую веселую жизнь? Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь. Где тонко, там и рвется. И, наверное, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму. Чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер. И моей матери, женщине в 40 лет с 5 детьми мал-мала меньше, предоставил всю жизнь работать на банк. Вот почему теперь я и держусь своей матери. Через мать я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье. Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что события смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца. И мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника. Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе? Черноземная земля под Ельцом представляет собою край того обезлешенного, выпаханного чернозема, где богатейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек культурный укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах. Совсем другое — родная земля на родине моей матери. Легкая, покрытая лесами земля по Оке. Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование. Курымушка. В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками, огромное кресло «Курым». Никто не знал, что это значит, слово «курым», и откуда оно взялось. Но если скажешь «курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился, и зато получил с малолетства прозвище «Курымушка». Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал. Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле. Я думал, что у каждого из нас жизнь как наружная оболочка складного пасхального яйца. Кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только. Раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко. Но это уже не раскрывается, и это самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной как раз так было. Все отлетело, и вышел маленький мальчик-курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала: «Папа просит тебя на постель, полезай к нему». Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал. Одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал «Голубые бобры». Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает. Все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога. Нет ответа. Так всю ночь муха хрипит. И только под утро стало тихо. Но все не так. Что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, Староста Иван Михайлович машет ему рукой. «Уходи, уходи!» «Над бы!» «Не до тебя, Михаил Дмитриевич помер!» «Царство небесное!» Перекрестился неизвестный мужик и вышел. Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна, и еще дамы тоже из соседей, помещицы.